Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Филингар для вас эту программу, как всегда, ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях в программе «Разбор полета» бизнесмен, президент компании «Крокус Групп» Арас Агаларов. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень рада вас приветствовать в этой студии. И вопрос у нас, собственно, традиционный для начала каждой нашей программы. И речь идет о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, которое, может быть, не только вас касалось, но и каких-то других людей вокруг вас?
Ну, я думаю, не только я, любой руководитель большой компании, он практически каждый день принимает какие-то решения. И они все непростые. Причем просто меняется масштаб. Допустим, если мы принимаем решение, не мы, это мы, это такое старое советское понятие, там никогда не говорили я, говорили мы. Если я принимаю решение о том, что мы будем строить очередной объект, то надо определиться с местом, да, то есть выбрать из ряда предлагаемых площадок какое-то место. Если мы с ним ошибемся, то будут большие неприятности, потому что тратятся огромные деньги, берутся кредитные ресурсы, нанимаются люди, и объект будет нерентабельным. То есть фактически из-за того, что я принял неправильное решение, дальше вся эта цепочка пришла в никуда. А если можно один раз прийти не в куда, но второй раз уже, так сказать, банки будут расстроены, третий раз вам просто не дадут кредиты, и, в общем-то, бизнес будет сворачиваться. Поэтому каждое принимаемое решение по новой площадке, оно очень ответственное. Это я говорю сейчас о начале любого бизнеса. Если мы говорим о приеме на работу или увольнении, допустим, на ответственные ключевые посты, естественно, я провожу собеседование.
Лично?
Да. И тут тоже, понимаете, есть люди, которые могут прийти, красиво все рассказать, а когда дело коснется реальности, работы, выяснится, что ты ошибся. Причем проблема в том, что, как правило, если хочешь получить хорошую кандидатуру, то она где-то работает. То есть этот человек должен дернуть с того места, где он работал, предложить лучшие условия, а потом кусать локти, что зачем ты его привел, потому что он абсолютно не тот, за кого ты его принял. Поэтому на этом уровне, как у, так сказать, у ясновидящего, должно формироваться какое-то отношение по тому, как человек зашел в кабинет, как он себя ведет, какие-то жесты, мимики там. Вы для себя должны принять правильное решение, потому что, как правило, самое правильное впечатление первое. Потом человек своим разговором меняет это впечатление. Ну, вот этому измененному впечатлению, как правило, доверять нельзя. Ну, это моя позиция.
Ну, а если вспомнить вот именно какое-то самое тяжелое, в смысле вот по времени, вот над чем-то вы долго сомневались, мучились, и вот как-то вот оно было не совсем шаблонным, это решение такое вот, которое вот вы прям помните, которое возникает у вас в памяти, когда мы спрашиваем про тяжелое и сложное решение. Даже не в смысле последствий, может быть, ошиблись, а именно в процессе принятия решения.
Ну, я могу вспомнить историю такую 4-летней давности, когда, ну, 4 с лишним прошло уже года, когда в мае месяце мне было поручено построить остров русский. А, причем понятно, что с моего согласия, да, то есть там не было такого, что я говорил нет, а мне вот поручили это делать. Но это было крайне тяжелое решение, потому что ну, построить 1 000 000 практически квадратных метров на острове, успеть это к саммиту, понимая, что там будет саммит АТС, то есть приедут главы государств, и если я за это возьмусь и не успею, вы понимаете, как я бы подвел в первую очередь себя, во вторую страну, там президента, премьера и так далее. То есть это было тяжелейшая история, но мы тоже с ней справились, с честью.
Принять решение именно начать этот проект, это было тяжело?
Нет, согласиться. Именно согласиться делать этот проект.
А долго вас уговаривали?
Не, меня не уговаривали, на самом деле. Как бы там, это было в 2009 году. Меня приглашал Игорь Иванович Шувалов на совещание. И на этих совещаниях как бы обсуждался проект, обсуждалось, как туда подвести воду, газ, потому что там ничего не было, тепло там и так далее. Но я вроде там давал, как мне казалось, умные, полезные советы. Угу. Но я досоветовался до того, что в результате пришлось самому все это и выполнять.
А вот в таком большом проекте, как по острову Русский, когда вы там сомневались над решением, когда вы приняли решение, когда вы взяли на себя ответственность, насколько, ну, не знаю, вы следили, переживали или не переживали, когда читали про какие-то, когда читали какие-то отзывы не самые приятные по поводу того, что там как строится, там мост не в ту сторону построили, или там все развалилось, ну, знаете, потемкинские деревни, вот это вот.
Да, да, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что сначала это вызывало возмущение, потом постепенно человек привыкает ко всему. Я просто понял, что любое большое дело, оно связано постоянно с критикой. То есть не критикуют того, кто ничего не делает. Если вы что-то большое делаете, то обязательно будет критика. Причем так как у нас как-то так получилось, что критика воспринимается и прессой, и телевидением лучше, чем позитивная информация. Поэтому, когда начинается какой-то процесс, обязательно начинается критика. Причем такая, совершенно огульная. Там украли, разворовали, развалили, ничего не получится. Ну, все как всегда. И, ну, то есть, как раз эта критика, она действовала в данном случае как мобилизующий фактор. И только, так сказать, подстегивала, чтобы мы сделали лучше даже, чем все ожидают. И на самом деле так и получилось.
А как вы принимаете решение, отвечать или не отвечать? Но когда вот делаешь какое-то большое дело, потом появляется как бы человек, который вообще никакого отношения к этому не имеет, пишет какой-то огромный текст, ты понимаешь, что пишет сплошные глупости, то есть вообще ничего не имеющие просто отношения к действительности, и хочется ответить. Или лучше
промолчать?
Знаете,
я стал вот как бы, вот последняя зарисовка, это вот в «Коммерсанте» как-то появилась такая заметка, что, значит, при строительстве острова Русский бюджет был превышен чуть ли не в 4 раза. В экономическом отделе, значит, газеты «Коммерсант». Ну, я, во-первых, нашел этого, так сказать, кто дал материалы в «Коммерсант». Оказался какой-то эксперт. Я ему позвонил. Я сказал: «Здрасте, здрасте, я вот такой-то. Вот вы как бы себя считаете экспертом, но вот пишете вот такую, я считаю, что не соответствующую ничему». Я это взял из открытых данных. Это сведения Счетной палаты. Там действительно была такая запись, что первоначальный бюджет был 200 миллиардов, а окончательный там 575. Но вот 200 миллиардов на весь Владивосток, это со всеми мостами, гостиницами, аэропортами, оперными театрами, университетами. Университет в этом составе был всего 70. А остальные деньги, это был газопровод, который никак не связан. Как бы, это был от Сахалина, то есть, грубо говоря, с самой северо-восточной точки страны до юго-восточной. То есть это газопровод, который, это газификация страны. Да, половина страны там проложили трубу. Естественно, газ. Владивосток сидел на угле, газ нужен, в том числе и университету, и Владивостоку. То есть это никак не связано было с саммитом.
Но то есть все-таки желание ответить возникает.
Нет, вы знаете как, я уже не звоню, что как вам не стыдно туда-сюда. Я позвонил потом в «Коммерсант», взял очень приятный парень трубку и сказал, что вот он руководитель отдела. Я говорю: «Вы знаете, вот я считаю, что «Коммерсант» очень хорошая газета, но мне кажется, вот такие вещи писать как бы не очень». Он так немножко, как бы, как сказать, взъерошился, можно так сказать. Ему показалось, что я хочу там
повлиять на редакционную политику,
да,
суд
такое,
подать.
В суд подать, что такое. И я говорю, я не поэтому сказал. Я просто сказал потому, что немножко внимательнее смотрите, потому что, как бы, ну, когда переходишь в такую, в область, ну, «Коммерсанту» неудобно, да, публиковать то, что не совсем точно. Я в этом ключе сказал, и он, по-моему, меня понял, и мы так мило пообщались, и потом даже они со мной сделали большое интервью.
Ну, чтобы было поровну, скажем так.
Ну, как ну, бы, да. Я, честно говоря, вот сейчас это вспомнил, что это было потом, а до этого было это. Поэтому, то есть я абсолютно спокойно научился относиться за вот многие годы вот к всевозможной такой критике.
А насколько вы вообще включены в получение некого фидбэка от людей, от граждан, от всего остального? Понятно, что когда газета «Коммерсант» или любые другие газеты, там радио сообщает, телевизор, это мы так или иначе все видим. А когда вот люди пишут там личные письма какие-то вот там на почту компании или там пишут в интернете, до вас это как-то долетает или оседает на помощниках?
Нет. Вы знаете, я веду, сын меня научил, я веду Инстаграм. Свой, да.
И то есть, вы подтвердили, это...
В Твиттере у вас видела много фотографий очень.
Да, ну, Твиттер это ведут мои помощники, а Инстаграм веду я. Угу. Я просил, вот, чтобы вместо меня, чтобы никаких фотографий не выставлять. И там вот, допустим, если вы посмотрите, вот было награждение Орден Почета недавно. Путин вручал в Кремле. И там огромное количество комментариев. Там... К своему удивлению, я обратил внимание, что нет ни одного даже нейтрального комментария. То есть все позитивны, все абсолютно. Причем их там огромное количество. И вообще как-то, я не знаю, ко мне почему-то так люди относятся щадяще, обычно не критикуют. Потому что, как правило, предприниматели такие уязвимые товарищи, которых легко раскритиковать, сказать, что... Ну, можно найти, что сказать.
Не, ну, конечно, говорят, там, вот там, непонятно, на чем заработали столько денег. Наверняка незаконно, наверняка что-то у кого-то украли.
Да.
В основном, скорее всего, было и у нас. Давайте вернемся к началу вашей биографии. Вы учились в Политехническом институте и вообще закончили по специальности инженер электронно-вычислительных машин. Я правильно понимаю?
Не совсем так. Я инженер на канальной связи. То есть это где-то когда-то прошла ошибка, ее начали перепечатывать, я не стал спорить. Это все очень близко.
Ага. Хорошо, вот вы закончили институт, и потом вы приняли решение делать что?
Нет, я закончил институт, потом я работал. После этого я принял решение поступить в аспирантуру.
Ну, то есть в научную деятельность?
Да. Я поступил в аспирантуру, успешно защитился в советское время, кандидат экономических наук. Тогда, не знаю, как сейчас, тогда это была сложная история. Я бы сказал, очень сложная. Защититься было достаточно сложно. Тем более в Москве там.
Не то, что сейчас.
Ну, сейчас я просто не знаю, поэтому не могу ничего сказать. Но тогда было непросто. И после этого я должен был пойти на работу в ВЦСПС. Тогда это была высшая профсоюзная, так сказать, организация страны. Но уже был такой период, 88-й год, и уже было понятно, что что-то в стране будет происходить. И я перестал, так сказать, заниматься общественной деятельностью и перешел в частный бизнес.
Вы почему приняли такое решение? День времени?
Нет, вы знаете, вообще у меня вся моя жизнь, это, так сказать, в производственном плане, до того, как я занялся частным бизнесом, это череда разочарований. Сейчас расскажу, почему. Я учился в школе, и мне казалось, как это нудно, как это ходить на занятия, там, делать домашнее задание, портфель, дневник, там, двойки все время там, по поведению и так далее. Я такой был, неспокойный.
Двойки по поведению, это интересно.
Да. И потом думаю, наверное, в институте будет. Вот институт – это то, что нужно. И когда я поступил в институт, к своему удивлению, я понял, что в школе было намного лучше, в институте какая-то не та публика, все какие-то разобщенные, нет вот такого детского такого единения, там, в порыве там, всем вместе что-то сделать там, и так далее. Потом думаю, наверное, это институт, вот как бы, и вот неизвестность была, это работа. Вот закончу институт, буду работать, будет так здорово. Пришел на работу, выяснилось, что на работе еще хуже, чем в институте.
Я правильно понимаю, что вы по-прежнему скучаете по школе, где было как
да,
весело,
было
весело
очень,
лучше всего.
Очень весело было и здорово.
И можно было получать двойки по поведению.
Да, и такая беззаботная была жизнь, как-то все дружили совершенно искренне, бескорыстно. Да, и потом после института я пошел на работу, и уже на работе как-то почувствовал, что-то такое надо менять. И вот тогда появилась идея с аспирантурой. В аспирантуру я приехал в Москву. Конкурс был сумасшедший. Там чуть ли не 100 человек на место, или 120, в общем, сумасшедший конкурс. Я готовился, боялся, что если я провалюсь, в общем, будет очень неудобно. Поэтому очень интенсивно готовился, поступил. И началось вот это, так сказать, ну, аспирантура меня многому научила, она научила меня, так сказать, самостоятельно работать. И вот принимать решения как раз научила аспирантура, потому что там, вы знаете, я не знаю, как сейчас,
нет,
тогда...
Нет, мы просто обе не учились в аспирантуре.
Тогда было таким образом, ты должен был сдать кандидатский минимум и параллельно, то есть без сдачи кандидатского минимума тебя не допускали к защите, даже если у тебя работа написана.
Угу.
А кандидатский минимум ты можешь сам себе определить, когда ты его будешь сдавать. Ты можешь его сдать первый год, второй год или третий год. И работу там ты можешь писать, можешь ничего не делать, можешь ходить на занятия. Можешь... В общем, как бы там полностью самостоятельная такая история, и она зависит полностью от тебя. И вот как ты распределишь свое время, грубо говоря, у тебя есть череда препятствий, которые надо преодолеть, и надо понимать, в каком порядке их преодолевать, чтобы успеть и то, и другое. И вот я считаю, что аспирантура меня очень многому научила и научила, так сказать, системно работать.
А никогда не возникало у вас желания, мысли принять решение уехать из
страны?
Из страны, да.
Вы знаете, как вам сказать, ну, здесь определенный круг друзей, да, есть определенная сфера общения. И как-то я выезжал в какие-то страны, там находился месяц, два, три, даже был период, там один сразу месяца четыре я торчал, по-моему, в Нью-Йорке. Ну, скучновато. Скучновато в каком плане? Дело в том, что отдыхать, может быть, там здорово, да? Лучше медицина, лучше организовано движение в городе, офисы очень удобные. Там вот то, что они огромные, построены в высоту. Внизу такая получается плотность, что ты там можешь приехал, поставил машину, и там по всем организациям, которые тебе нужны, ты можешь ходить пешком, там хорошая погода и так далее. Но все равно, как бы, из-за того, что мы все-таки продукт, я, например, про себя могу сказать, что я продукт Советского Союза, да, и советского воспитания. Поэтому какое-то вот такое праздное существование, которое я мог бы себе уже позволить вот тогда, когда я выезжал в Америку, оно было абсолютно неинтересно. То есть, и вообще, когда я выезжаю даже на отдых, то есть дня три я себя чувствую нормально, четвертый день я начинаю понимать, что я здесь делаю, когда все стоит, вообще там как-то ничего я не двигаю.
Три дня это надо, чтобы выспаться, подозреваю.
Да-да. Ну нет, почему? Три дня – это большой срок. За три дня есть вот первые как раз 3-4 дня полное ощущение, что ты там провел кучу времени. А потом все так начинает сливаться, и потом что ощущение там на 3-4, что на 13-14 почти одинаково. Поэтому я постарался ответить на ваш вопрос. Нет, не возникало.
Решения такого,
да,
не возникало.
Не возникало.
Когда вы ведь давно в бизнесе, ситуация в стране менялась. В разные годы было по-разному, и это очень сильно отражалось на бизнесе. Не было ли никогда у вас сомнений относительно того, стоит ли вообще продолжать бизнес?
В России?
Неважно, просто вот здесь оставаться в деле. Может быть, все там продать, оставить что-нибудь там.
Ну, в 98-м году мы так серьезно подзалетели. И, в общем-то, к 98-му году компания «Крокус» была самым крупным импортером модной обуви и одежды. И как раз... Ну, а там в этом бизнесе надо вот... Ты купил, продал там на сумму, допустим, значительно превышающую, за что ты купил, да? И потом на все деньги покупаешь опять. То есть, как бы, как... В казино играешь ва-банк все время. И вот этот абанк в 98-м году выпало зеру, можно так сказать. То есть курс резко изменился в 4 раза. Доллар стал стоить не 6 рублей, а 24. И, естественно, все, что мы купили, мы продать не могли. Мы попали в страшные долги. И, видимо, вот эта долговая история, то есть до 98-го года мы прекрасно существовали, каждый год у нас был рост, а тут произошла такая, так сказать, мартышка с нами, что мы поняли, что надо делать что-то очень серьезное, иначе если тем же способом, грубо говоря, берег виден, но...
Как добраться, непонятно.
Да, кролем до него не доплывешь. То есть надо на какую-то лодку залезать или там на какую-то моторную.
То
или
есть
там...
перед вами стояла необходимость принять решение кардинально изменить вид деятельности.
Да, да. И вот как раз после кризиса 98-го года мы, в общем-то, все и начали строить. То есть все эти дома, твои дома появились после этого. Эта площадка «Крокус» была приобретена, потому что мы до этого были арендаторами в экспоцентре. Неплохо зарабатывали, платили большую аренду, но все равно зарабатывали. И когда это произошло, нас фактически вынудили уйти из выставочного бизнеса. Я понимал, что снова вернуться в качестве арендатора на чужую площадку нельзя, надо строить свою площадку. Мы были арендаторами во многих магазинах. В городе у нас было больше 100 магазинов. Тоже было понимание, что надо строить свой большой магазин. И вот эти понимания, что свой большой магазин, выставочный центр и так далее, и так далее. И я принял решение все это сделать в одном месте. Вот так появился «Крокус».
Ну, вы вообще когда-нибудь принимали решение? У вас так все логично, стройно звучит. А бывало так, что вы принимали решения, о которых потом жалели?
Практически нет.
А вообще вы долго сомневаетесь, когда принимаете решение, или нет?
Тоже нет. Я как бы на уровне... Вы знаете, как... Я обычно слушаю там разные мнения и потом сравниваю его со своим. И даже если оно не совпадает, я все равно принимаю свое решение. Вот так же было и с «Крокусом», и «Крокус Сити Моллом». То есть никто не верил, что на Кольцевой, где ездят грузовики, может быть люксовый бизнес. Это вообще такая идея, которая... И в «Форбсе» даже, я на обложке был, где было снизу написано... Кстати, эту обложку можно поднять где-то. «Блеск и нищета» там. Что-то такое, да. Вот по поводу «Крокус Сити Молла».
А зачем же вы слушаете кого-то, если все равно сами принимаете решение?
Не, ну мне же нужны аргументы против. Мне нужны аргументы против. Потому что когда есть истина рождается в споре, да, всегда, как бы, и у меня уже есть, допустим, сформированное решение, но я хочу послушать против. Мне говорят, что вот там так не получится. А я для себя думаю, что, ну вот, на самом деле есть такой риск, но я сделаю так, чтобы это обойти. А там вот, вот такая будет проблема. Я тоже для себя делаю, как бы, вывод, что... Человек, который говорит, не понимает, что можно вот этот острый угол так обойти. Вот как бы вот эти вещи, они мне очень полезны, но все равно, если я принял решение, меня переубедить достаточно сложно.
А проще принимать решение, когда речь идет о деньгах, о людях, ну, имеется в виду о тех, кто с вами работает, или о каких-то личных? Вот какое проще? Какое быстрее вами принимается? То есть принять решение там, о площадке, там, о вложении денег, о том, чтобы принять на работу или уволить, или какие-то личные?
Личные что вы имеете в виду? Ну, развестись с женой, жениться заново?
Например.
Нет, такие мысли даже у меня не возникают. Но я просто, понимаете, как... Личные вопросы, они есть личные, поэтому что там и говорить.
Поэтому там принимается решение, как-то, видимо, посмотрим.
А я перефразирую, на самом деле, чуть-чуть переформулирую твой вопрос, но через небольшой перерыв, потому что сейчас мы на 5 минут прервемся, после чего программа «Разбор полета» продолжится. Я напомню, что у нас в гостях сегодня бизнесмен, президент компании «Крокус Групп» Арас Агаларов. Мы скоро вернемся.
«Разбор полета». Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Я напомню, что мы разбираем здесь полет с бизнесмена, президента компании «Крокус Групп» Араса Агаларова.
И я перефразирую и переформулирую немного твой вопрос. Про личное тогда не будем спрашивать про решение, а вот какие решения принять проще? По деньгам или по людям?
Ну, понимаете, деньги... Если ты ошибся в решении, ты просто их потеряешь. С людьми сложнее. Потому что если ты примешь неправильное решение и потеряешь ключевого человека, то это намного хуже, чем потерять деньги. Поэтому с людьми надо быть очень внимательным.
От количества денег как-то скорость принятия решения зависит? Ну, то есть, условно, когда вы начинали свой бизнес, у вас были там одни деньги, а сейчас вы оперируете совершенно другими суммами.
Вы очень правильный вопрос задали. В принципе, это проблема больших компаний. То есть, когда компания разрастается и, в общем-то, доходность компании растет, появляется определенное ощущение эйфории, что вот у меня все получается. Что бы я ни делал, все получается. Поэтому, как правило, пускаешься в какой-то не очень умный проект, который, так сказать, не получается. Потом ты думаешь, наверное, это случайно, надо вот еще что-то сделать. И если второй раз ошибся, то есть может быть катастрофа. Поэтому надо все время помнить... Как ты начинал тяжело, все время помнить, что как это все с трудом, с каким это трудом достается. И каждое следующее решение должно быть взвешенным и с таким же ощущением ответственности, которое было в начале.
Вот мне просто очень интересно, глава большой компании обычно знает, что происходит вот в офисах и вот там, где вот работают сотрудники там, низшего самого звена? Или вы туда даже не
появляетесь? Нет, ну, смотря глава какой компании. Допустим, в связи с тем, что... Ну, есть всевозможные неписанные правила, а может быть даже писанные рекомендации, что там нельзя встречаться там больше, чем с каким-то количеством людей. Кто-то говорит 7, кто-то 12. То есть я имею в виду людей, которые имеют право попасть вам в кабинет и доложить. У меня немножко другая концепция. Я встречаюсь с огромным количеством людей. Иногда даже не по статусу, так сказать, для руководителя большой компании. И я вообще-то как бы считаю, что руководитель большой компании на определенном этапе должен быть в некотором смысле, помимо принятия решения, надо еще уметь работать с людьми, то есть психологом. Я иногда в шутку называю, что я главврач большой психиатрической больницы. То есть, как правило, когда компания растет, у людей иногда происходят, знаете, какие-то, в хорошем смысле это слово, там, желание что-то изменить, причем достаточно резко. И вот надо там кого-то немножко успокоить, кому-то посоветовать, потерпеть, кому-то сказать, что вот не торопись, кому-то дать возможность ошибиться, потому что... И вот эта такая тонкая настройка, она очень важна, потому что если вы будете в частной компании даже, являясь ее владельцем, рубить с плеча, то есть ни к чему хорошему это не приведет, просто к вас разочаруются люди, у вас не будет... Вас не будут видеть лидера просто, компании, которая может ее... куда-то привести.
Есть же другая крайность, когда ваши подчиненные, сотрудники думают, что все можно. И что можно тут вот и так, и эдак, а вот тебя поймут и скажут, ну ладно, вот ошибся.
Ну вот в этом-то и как бы заключается искусство руководителя, что как бы с одной стороны ты доступен, но с другой стороны люди понимают, что если они ошибутся, то в общем-то, могут нарваться на какие-то неприятности. Поэтому тут надо вот немножко лавировать между поощрением и порицанием.
Просто всегда интересно, вот это как из фильма, я не помню, как он называется, когда там главный редактор журнала была такая тетка, а, «Дьявол носит Прада», да. Когда она вот, проходит по редакции, и вся редакция, как мыши такие, раз по кабинетам, такие, все-все, мы все работаем, мы все-все пишем.
Мне
да,
больше
вот.
Всего нравится, как девочки надевают сразу туфли
да,
на
да,
высоких
туфли на каблуках. Там, ну, то есть вот все сразу вот такая вот. Мне почему-то все время кажется, что глава большой компании тоже так приходит на работу, открывает дверь офиса,
все шарахаются,
все шарахаются по кабинетам и делают вид, что они работают.
Нет, ну это как бы смотря какие задачи ставить, да. Если глава компании, просто там немножко другая была
специфика.
История, да. А здесь немножко другая. Здесь как бы между поручением и выполнением проходит определенный период, и когда ты приглашаешь к себе и спрашиваешь, что вот было под такое-то поручение, что мы имеем на сегодня. И в принципе в такой компании, допустим, как наша, я думаю, как Крокус, да, вот это больше важно, чем делать вид, что человек там сидит за компьютером и что-то. Потому что нужно все равно будет выдать конечный результат.
Еще у меня вопрос по тому, как существует большой бизнес в России. Есть ли там место такому стопроцентному доверию и дружбе? То есть вы для себя можете принять решение, что вот это мой друг, и я ему доверяю очень сильно, и неважно, что там по бизнесу может случиться?
Ну, такие исключения бывают.
Это исключение?
Это исключение, да. Это, такие исключения бывают, но очень редко. Причем, скорее, знаете как, там уже ощущение дружбы, оно перевешивает ощущение, что это бизнес. То есть ты понимаешь, что если человек пришел, попросил, и это человек, с которым ты там дружил и так далее, и даже если это решение неправильно, ты думаешь, что ну ладно, человек попросил, надо сделать, даже если это приведет к каким-то финансовым потерям. Просто другу отказать нельзя.
То есть все-таки в исключительных случаях дружба перевешивает бизнес интерес.
Ну, иногда бывает, что все, допустим, хорошо, благополучно закончилось.
Иногда. Да. Еще вопрос, который, наверное, задают всем крупным бизнесменам по поводу политики. Они никогда не стояли перед таким решением, как уход в политику?
Нет. Понимаете, политика – это достаточно сложная тема, потому что там ты не можешь до конца сделать то, что ты хочешь. Потому что всегда есть какие-то сдерживающие факторы, и, в общем-то, надо как-то лавировать. В общем, это надо быть человеком определенного склада. А в бизнесе у тебя конкретная цель, ты должен там для себя ты решил, и что-то собираешься сделать, и здесь все зависит от тебя. Тоже есть какие-то факторы. Кредит могут дать, не дать, там, партнеры.
Следственный комитет может прийти или не прийти.
Тоже много факторов, но намного меньше, чем в политике.
То есть вы чувствуете себя скорее независимым?
Ну, если так можно выразиться. Ну, быть независимым невозможно. Я сейчас, допустим, завишу от вас. То есть вы мне можете сейчас задать такой вопрос, на который я не смогу ответить, поэтому...
Я сомневаюсь, честно говоря.
Ну, поэтому, да,
чтобы гость не мог ответить на вопрос. Нет, можно что-нибудь из области какой-нибудь науки, которую вы не изучали? Это мы можем. А у меня другой вопрос. А вот вы переехали в Москву, когда поступали в аспирантуру. И все, и так остались жить,
да,
в Москве.
Кстати.
Родной город это какой?
Ну, вы знаете, я же в начале передачи сказал, что мы все выходцы из Советского Союза. Поэтому, когда мы росли и воспитывались в Баку до 80-го года, у нас была Москва, столица нашей Родины. Поэтому я себя абсолютно уютно чувствовал и в Баку, и в Москве.
Но я же не спросила про страну, я спросила про город.
А я вам про город и отвечаю. Для меня Москва такой же родной город, как и Баку.
Не возникает никаких именно по бизнесу теперь моментов, когда вот нужно что-то сделать в России, но это может повредить там так или иначе Азербайджан. У вас какие-то такие моменты не возникали? Ну вот, например, там несколько лет назад, когда был создан Союз азербайджанских организаций России, Союз миллиардеров так называемый, вот говорили, что это там прямое давление Кремля на Баку, например. Вот как здесь принимать решение?
Потому что, во-первых, Союз миллиардеров тоже полная глупость.
Ну, так называли его.
Да.
Ну, потому что там такие имена, слушайте, извините, конечно. Вместе с вами там был Вагит Алекперов, Тельман Исмаилов, ну, как бы понятно.
Не, ну там было человек 15, и в общем-то...
Все люди не бедные.
И, в общем-то, тогда была попытка создания этого союза, так как диаспора начала буксовать, и вот пытались создать параллельную историю. В результате и та, и другая история провалилась. Ни там ничего не получилось, но бывает.
Ну, имеется в виду, что вы же понимаете, что в отношениях с Азербайджаном тоже бывают разные истории, наверняка разные какие-то моменты. Вот
нет внутреннего конфликта какого-то.
Абсолютно.
А если мы говорим про Москву как родной город, то и тут периодически что-то происходит. Ну, вот, например, там, сегодня был русский марш. Как вы вообще такие акции оцениваете? И хотелось бы вам, не знаю, как-то повлиять на... Вы же человек влиятельный, на московские власти. Или как-то высказаться вслух, что там не стоит такие акции проводить?
Вы знаете, у меня перед глазами пример Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что там огромное количество иммигрантов. И когда у них там, я не помню, какой-то там выдающийся политик или сенатор комментировал этот вопрос, спросили, ну как же так, здесь вот рабочие места, там, он говорит, слушайте, люди уже работают, не просят пособия, как некоторые граждане нашей страны. Плюс они готовы платить за то, что они здесь находятся. Так давайте придумаем способ, как сделать так, чтобы они работали, не просили у нас жилья, а только приносили прибыль стране. Вот это американский подход. Или наш подход, когда ведь те задачи, которые перед страной поставлены, они требуют огромное количество рабочей силы. Огромное количество. То есть это не тысячи, это миллионы людей. Миллионы. Потому что, допустим, вот Владивосток, когда мы строили, там на стройке было занято в разные периоды в сумме порядка 30 тысяч человек. А речь шла всего о каких-то 70 миллиардах, да? И, то есть, простая арифметика показывает, что вот те триллионы рублей, которые сейчас сегодня стоят перед страной, да, большие, огромные проекты, там, строительство мостов, инфраструктуры, железных дорог и так далее, это не десятки тысяч и не сотни тысяч, это миллионы рабочих рук. Поэтому, если мы сегодня ставим вопрос, что от этих людей надо избавиться, то мы сами, так сказать, рубим, так сказать, дерево или сук, там, на котором мы сидим, потому что это полная глупость. Это с одной стороны. С другой стороны, когда вот начинаются разговоры, что вот понаехали, тут наши обычаи, ваши обычаи, эти там, мусульманский фундаментализм там, и так далее, я ко всему этому, знаете, как отношусь? Есть закон. Есть закон, есть милиция, есть суд и так далее. Если нарушил закон, будь добр, отвечай по закону. И вот никакие обычаи, никакие, так сказать, пусть они там не ведут себя так или ведут себя так, это, понимаете, не может быть в нормальном государстве разговора на таком каком-то примитивном уровне. И фактически идет или там кавказская свадьба, проехались по Москве, там постреляли в воздух, да, и начинают говорить, что это наши обычаи. Ну, что за обычаи? Ну, как такое может быть? Да? Это тут есть определенная, я бы сказал, даже вина правоохранительных органов, что это должно фиксироваться моментально, и там свадьба, не свадьба, надо принимать жесточайшие меры. А если это не просто там какой-то пистолет, который издает шум, может быть, он был направлен не в воздух, а в человека. Понимаете, вот тут есть такие. Потом с этой базой, да, фактически была крупная, одна из крупнейших в Европе, плодовочная база.
Бельмела.
Да. И чем вся эта история кончилась? Понятно, что у базы стояло огромное количество машин. Понятно, что там приезжали огромное количество покупателей. Что жить там было невозможно. Это все понятно. Но почему, допустим, эта же база там существует уже десятилетиями, то есть она с советских времен. Почему не придумали способ перенести эту базу за город? Можно было, допустим, я уверен, что были областные землевладельцы, которые готовы были бы предоставить участок, причем несколько даже больше, чем в Москве, если бы им разрешили взамен того участка на московском что-то построить. Я даже слышал о таких предложениях. Но это все, так сказать, рубилось на корню и говорили, что нет, так не будет. В результате мы потеряли, во-первых, базу, во-вторых, огромное количество рабочих мест. И поверьте мне, сейчас, может быть, даже начнется перебой там, с фруктами, с овощами в Москве.
Расул Кандарович, может, все-таки в политику?
Нет, ни в коем случае.
Вы так анализируете, видно, что следите за всем.
Ну,
политика ведь наверняка тоже определяет и ваш бизнес в серьезной степени.
Вы знаете, я себя считаю человеком, который может поставленную задачу решить. Человек, который может решать поставленные задачи, он востребован. Поэтому мне для того, чтобы охранять свой бизнес, находиться в политике не обязательно. Поэтому я считаю, что...
Политика же это не только способ охранять бизнес, тем более, что довольно сложно будет это все совмещать с учетом нынешнего законодательства. Но это возможность что-то сделать еще больше, уже в масштабах страны.
Вы знаете, у меня есть возможность доносить свои мысли. Я общаюсь с многими руководителями. Кстати, со мной как-то прислушиваются, советуются. И тут я нельзя сказать, что я как-то ущемлен в этом, да, и поэтому я считаю, что я почти в политике.
Это идеальное положение, по-моему, да. Я почти в политике.
Скажите, пожалуйста, а мне вот очень интересно, вы, точнее, не вы, а Крокус Групп, да, была инвестором строительства станции метро. Понятно, что это было очень удобное расположение к Крокус-Сити, и все-таки метро строить сложно. Вы вообще вникали в этот проект, потому что это же стратегический объект и все такое.
Значит, история с метро получилась следующая. Между Строгино и Митино было слишком короткое расстояние, что по нормативам там должна была быть станция. То есть между станциями должно быть 3 километра. И, ну, мне как-то удалось то руководство метрополитена уговорить, что метро будет... Потому что они боялись, что не будет клиентов достаточно. Да? То есть станция будет пустовать. Но сегодня у нас станция по посещаемости, по пассажиропотоку, она не на последнем месте в Москве. Я не знаю, где точно, но очень много людей пользуются этой станцией. И метро строили, по сути дела, не мы, а мы финансировали строительство.
Ну, вы следили же как-то,
да,
за тем, что делали.
Финансировали, и мы следили за тем, чтобы не было перерасхода, потому что платили мы. Допустим, там в проекте были там заказаны тогда светильники, по-моему, немецкие какие-то светильники, очень дорогие.
Сразами Сваровски.
Ну, что-то в этом роде, да. Очень дорогие. Мы попросили их поменять. Потом гранит там был из какого-то месторождения, обычно серый гранит, очень дорогой. Мы попросили использовать тот гранит, который мы прикупим сами. И вот такими, так сказать, мелкими вмешательствами мы смогли уложиться в стоимость 600 миллионов рублей. То есть мы станцию построили, по сути дела, курс был 30 за 20 миллионов долларов. И чтобы она не выглядела очень страшной, потому что она на нашей территории становится надземной и уходит, так сказать, по мосту в Митино, мы ее накрыли стоянкой. То есть одновременно совместили полезное с приятным, и причем так называемый пересадочный узел, о котором так много говорят, фактически мы одни из первых его... Так случайно получилось, что сделали.
Ну да, это доезжают люди на машинах туда, оставляют там машину, да, пересаживаются,
да,
на метро,
да,
и вперед. А что касается ведения бизнеса в России, вот вы наверняка много ездите за границу, общаетесь с вашими коллегами за границей. Насколько здесь проще или сложнее, чтобы в вашу пользу принимали подобные решения, чтобы вот именно там разрешали там строить, там, точнее, инвестировать в строительство станции там, или еще что-то, или там площадку давали выкупать?
Ну, вы знаете...
Просто, извините, что перебиваю, просто здесь ощущение, что в России все происходит не по закону и не по нормативам, а по понятиям. Это так?
Нет, не совсем. Значит, дело в том, что мы на фоне того, что мы слышим, что жизнь бизнеса облегчается, принятие решений, там, начало строительства облегчается, на самом деле происходит ровно наоборот. То есть, сколько бы мы об этом ни говорили в позитивную сторону, реальность такова, что она становится более негативной. То есть, ужесточаются требования, появляются новые, беспроводные требования, какие-то экологические, значит, требования с точки зрения выброса каких-то газов в атмосферу, надо заказывать проект, защищать его, там, выброс твердых отходов. Там, ну и так далее. Я сейчас даже не вспомню то количество согласований, которое нужно сейчас для любой стройки. И от принятия решения, что вы начнете строить, до того, как вы строите, сегодня срок растянулся уже до 3 лет. Когда это было год. Но дело в том, что это участь стран. Вот, допустим, если вы возьмете Гонконг, Сингапур, которые по, так сказать, возможности ведения бизнеса и облегчению по всех процедур находятся на первом месте в мире, да, то есть поэтому у них такой рост сумасшедший. То есть это происходит в странах, где нет природных ресурсов. Вообще, когда нет ресурсов, тогда законодательство упрощается. Когда есть ресурсы, то власть начинает немножко ужесточать, потому что есть на что жить. Если бы не было на что жить, у нас, поверьте, было бы так легко, как в Гонконге и Сингапуре.
Я прошу прощения, дальше уже чуть-чуть пойду. Ваша компания занимается благотворительностью?
Конечно.
Как принимаете решение, кому помогать, кому не помогать?
Ну, мы пытаемся, знаете, когда это касается здоровья, мы иногда бывают, к сожалению, бывают там случаи, когда люди там притворяются, что они больны, чтобы получить какие-то деньги. Мы всегда этот вопрос тонко изучаем и пытаемся дать деньги не человеку, а заплатить той больнице, в которой он будет лечиться. Это что касается там болезни. Что касается других вопросов. Ну, в каждом отдельном случае...
Но вы лично принимаете участие в решении?
Конечно.
Ну, вот смотрите, больных людей и детишек очень-очень много.
Да.
И вы в любом случае как-то внутри себя принимаете решение, вот мы этим людям поможем, а этим уже не сможем помочь, потому что всем помочь невозможно.
Конечно, конечно.
Ну, вот как-то вы, вот какие-то, не знаю, критерии для вас есть или какие-то внутренние ощущения?
Ну, это очень, вы понимаете, это все субъективно. Тут трудно сказать. У меня есть специальные люди, выделены для этого. Когда как бы есть обращение, я им поручаю, потом выясняю, чем это все кончилось. Ну, и, в общем, мы следим за этим.
А я тогда вернусь к тому, какие диалоги, возможно, происходят, когда вы ездите за границу, общаетесь с иностранными партнерами. А бывает так, что вам говорят, слушайте, как же вы там вообще в России это существуете? У вас там и Ходорковский сидит, и, значит, всех предпринимателей подряд сажают, и непонятно, что вообще, как существовать. А вы в таких случаях за Россию заступаетесь?
Не, ну, во-первых, я в пример себя привожу, что меня еще не посадили и не собираются. Во-вторых, у нас же огромное количество предпринимателей, которые работают. Другое дело, что, вы знаете, вот во многих странах не так все просто, как кажется. Вот я не случайно привел эти две страны и не случайно сказал о том, что если в стране есть ресурсы, то там все намного жестче, чем в той, которой нет. Да? То есть сегодня есть категория стран, которые там, не имея ни природных, ни финансовых, никаких ресурсов, достигли феноменальных результатов. И есть страна, как Россия, которая обладает всеми ресурсами, но не хватает одного ресурса законодательного, да, чтобы все это направить в правильное русло, чтобы достичь феноменальных результатов, имея все остальное. Поэтому вы абсолютно правы, есть такая проблема у нас в стране, но как бы будем ее как-то пытаться решить.
Бороться по мере сил.
Ну вот смотрите, вы же, если я правильно понимаю, опять же, может быть, есть тоже какие-то ошибки, вы же и в Российском союзе промышленников и предпринимателей, и в опоре России, и вот во все вот эти вот союзы предпринимателей и так далее. Вот это же тоже такая работа, которая, ну, если я правильно понимаю, там защита некая прав вот бизнеса, да, предпринимателей и так далее. Сколько вообще в России тяжело защищать права бизнеса? И в основном от кого приходится защищать права бизнеса?
Ну, вы знаете, это же все время вот идет, как бы в бюджете денег не хватает хронически, сколько бы их ни было. И с другой стороны, все время что хотят сделать? Хотят сделать побольше налогов. И вот здесь идет борьба единства противоположности, да, по марксистско-ленинской философии. То есть все время идет диалог. Вот, допустим, был момент, когда хотели поднять НДС. Ну, тогда там бизнес объединился, сказал, что нельзя сейчас с 18% уходить, потому что, допустим, в Казахстане 12%, а у нас мы в едином экономическом пространстве. То есть, наоборот, было бы лучше
наоборот,
уменьшить. Да. И, кстати, ну, в экономике это описано как кривая Лаффера. Мы немножко находимся уже за той, так сказать, горкой, после которой, сколько бы мы ни увеличили налоги, у нас поступления будут только уменьшаться. Что, кстати, вот произошло и с малым бизнесом, ну, вы знаете,
конечно,
когда там...
Единый социальный налог просто убил его.
Да, то есть я абсолютно четко считаю, что сегодня увеличение поступления в бюджет как раз лежит в плоскости уменьшения налогов. То есть если сейчас налоги уменьшить, мы будем собирать больше, чем собираем сегодня. Ну, просто на это надо решиться. Знаете, как бы, если человек говорит, вот надо перепрыгнуть пропасть, и там будет хорошо с той стороны, да?
Ну, можно же упасть.
Да, можно же и упасть, да. То есть, поэтому вот не верят, что будет больше денег, поэтому никто на это не идет.
А вот вы все-таки в политику.
Все-таки вы сказали, что бизнес тогда объединился и вот сказал. А вообще, насколько бизнес дружен в стране у нас?
Не, ну, когда вот начинают...
Прижмет?
Когда прижмет, все, значит, под страхом этой угрозы объединяются, начинают вместе что-то лоббировать. Кстати, простой пример. Вот на обувь когда-то был, я сейчас не помню, там, то ли 20, то ли 25% налог, да, плюс НДС на обувь. И его сделали там то ли 10, то ли 15. Сразу возросло количество декларируемой обуви, и, естественно, огромное количество таможенных пошлин стало поступать на обувь. Если мы сейчас посмотрим, сколько у нас, допустим, денег собирает страна при ввозе драгоценностей и ювелирных изделий, поверьте мне, что там будет минимальная цифра. И если бы ставку уменьшили, то по этой статье поступления в бюджет будет. И таких примеров я могу приводить бесконечное количество.
Еще вопрос про бизнес. Как вы решаете, с кем работать? Ну вот с кем? Вот с этой компанией я буду работать, а мы будем работать, а с этим не будем.
Ну как, мы работаем с теми, с кем работали до этого. То есть уже сегодня у нас есть обойма компаний, с которыми, как с партнерами мы работаем, как
подрядчиками. Но она же как-то сложилась там.
Когда-то же вы принимали решение.
Ну, тогда мы, кстати, делали ошибки тоже. То есть кто-то отселся, кто-то остался. Это естественный процесс.
Ну, то есть вы просто смотрите, что вам эта компания нравится, вы считаете, что вы с ней...
Мне не нравится, просто мы работали, позитивный опыт есть предыдущих лет, поэтому мы продолжаем с ними. Если нет, то мы расторгаем отношения и все.
Тогда последний традиционный вопрос в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Тяжелый вздох.
Да, тяжелый вздох. Ну, таких решений на самом деле очень много.
Ну, вот то, что вам сейчас пришло в голову, когда вы так вздыхали. У вас же это было в глазах
просто. Было видно, что есть это решение.
Это я скажу, если вы меня пригласите в следующий раз.
Ну, так нечестно вообще поступать. Вот почему наши гости всегда хулиганят, когда мы задаем этот последний вопрос? Почему вы уходите от ответа? У вас же есть что-то, что вы готовы нам рассказать.
С другой стороны, мы же обещали задать вопрос, на который наш гость не сможет ответить.
Да, и такой момент пришел. Ну ладно, вот
в следующий раз.
В следующий раз.
Договорились.
Тогда мы вас ловим на слове, что вы придете к нам еще раз и в конце концов ответите на этот вопрос. Я думаю, что тот ответ, который был у вас в глазах, вы все-таки нам расколетесь. Мы обязательно вас об этом еще раз спросим. Спасибо большое. Программа «Разбор полета». Я напомню, что у нас в гостях был бизнесмен, президент компании «Крокус Групп» Арас Агаларов. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили.
До свидания.